Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И сегодня вопрос, который она рассмотрит как раз вот во всех своих ипостасях. Я думаю, на эту проблему все мы каким-то образом натыкаемся, скажем так, потому что, когда мы каемся в своих грехах, мы часто говорим о грехе объедения. И, наверное, вот после того, как недавно мы прошли большой по длительности рождественский пост, да, готовились к Рождеству Христову, потом встречали этот праздник и праздник Нового года. Я думаю, что можем сказать о себе, что коснулись этого греха и задумались о том, как мы питаемся, в каком объеме мы питаемся, чем мы питаемся, да, как мы выходим из поста в такую обычную жизнь, когда есть полнота питания. И, конечно же, мы знаем о том, что люди, особенно нецерковные, могут объедаться до такой степени, что даже попадают в больницы. То есть проблема, когда касается угрозы здоровья человека, то, что происходит с ним вот в области питания. И я обращаюсь сегодня к Светлане Георгиевне, чтобы она помогла нам рассмотреть эту проблему и с точки зрения и врача, и психолога, и педагога.
Действительно, господа, каждый год после огромных праздников, которые входят у нас в Российской Федерации, и Новый год, и рождественские праздники, правда, говорят, что на следующий год поменьше будет, перенесут на майские праздники части дней, но все равно это достаточно большой объем времени, когда люди проводят не на работе, когда они празднуют, и одним из признаков праздников это, естественно, еда и питье. И действительно, каждый год врачи констатируют, что через определенное время после праздников люди начинают поступать в больницы с жалобами на нарушение пищеварения, отравление. Многие люди, придя, например, только что 9 числа, друг на друга глядя, с удивлением обнаружили, что многие поправились, многие с отеками. То есть люди приходят вместо того, чтобы отдохнувшими и радостными за работу, многие злые. Вы, наверное, отмечали у себя на работе это, да? Потому что вот это вот неумеренное потребление пищи, оно производит с человеком какие-то определенные такие, так сказать, действия, которые выражаются и в изменении психики. И вот для того, чтобы понять, что происходит с нами, например, почему так, необходимо понять, что такое мы едим. Дело в том, что если мы посмотрим даже в недалекое прошлое, да, то мы также увидим, что да, действительно, были большие праздники. В советское время были праздники. И праздники до советского времени были самые разные, православные в России. И тоже люди много ели и много пили, это было обычно. Действительно, тоже мы, например, по художественной литературе можем говорить, что некоторым людям было плохо после этих праздников. Но не было такого количества людей пострадавших, это первое. И второе, что мы можем сказать, что вот эти праздники и обильное потребление пищи всегда сопровождалось физическими действиями. То есть если это праздники в России, то это были хождения, кидание снежками, мы знаем, да, из истории, там какие-то взаимодействия, люди друг к другу ходили в гости, ходили по домам. Колядование, например, рождественские колядки, то есть люди-то не сидели дома.
Светлана Георгиевна, даже если люди сидели за столом, они выходили из-за стола, после песен они пускались в пляс, в какие-то игры, было
да, а сегодня что? Сегодня это не только пища, но и самое главное сидение. То есть человек сидит перед телевизором или лежит на диване и потребляет эту пищу. То есть, да, конечно, необходимо понимать, что и это есть ограничение физической активности. Но мне все-таки хотелось бы коротко рассмотреть вопрос о питании. Итак, что происходит буквально последние 10-20 лет с питанием у тех людей, вот европеоидов в частности, которые имеют неограниченный доступ к пище? Ну, во-первых, что надо сказать, что резко увеличилось количество населения на Земле. То есть мы с вами знаем, что за 20 век произошло такое экспонентное увеличение количества народу, да, и в ближайшее десятилетие ожидается еще большее увеличение, то есть буквально там чуть ли не за считанное количество лет получилось несколько миллиардов человек, и естественно такое количество народу просто физически требует значительного увеличения количества производства питания, это первое. Второе, что мы видим, произошло последние годы, что в ряде стран, которые исконно считались, включая включая, кстати, Россию, исконно считались производителями сельхозпродукции, происходят различные катаклизмы. Это засухи, это наводнения. И мы видим, да, что у нас были периоды, даже последние годы, когда вставал вопрос о том, что мы не будем продавать зерно за рубеж, потому что вопрос стоял, что не хватит нам самим. То есть различные происходят такие природные катаклизмы, которые приводят к значительному уменьшению посевных площадей. И если любой из вас, господа слушатели, зайдет на сайт статистики, который об этом говорит, да, международный, что да, действительно, люди все больше и больше уничтожают лесов, все больше и больше как бы делают пахотных земель, а на самом деле их становится меньше и меньше, потому что, во-первых, те, которые были, они уничтожаются, там эрозия почв и так далее, очень много изменений. Вот, и плюс вот эти вот природные такие катаклизмы. Следующее, конечно, что это то, что в структуре самого прироста населения достаточно большой рост богатого населения. И здесь есть такая особенность, что богатые люди во всех странах, ну уж не буду национальности называть, во всех странах такая, к сожалению, скажу закономерность, что как только человек становится богатым в любой стране, он почему-то считает необходимым кушать европейскую пищу. То есть он перестает есть ту пищу, которую он исконно кушал, и начинает кушать что? Мясо, масло, сыр, хлеб. То есть потреблять те продукты, которые исконно кушала только определенная часть населения земного шара. И естественно, что если люди там всю жизнь кушали рис, а сейчас они переходят на хлеб, или там кушали кукурузу, а сейчас они переходят на хлеб, то есть на другие злаки, понятно, что потребность в хлебе и в злаках других, она, естественно, резко возрастает. То есть здесь вопрос в том, что сама структура питания людей меняется, и, естественно, возрастает требование к количеству вот строго определенной пищи. Затем, конечно, это привлечение новых технологий. Человечество бездумно начало применять там около 100 лет назад новые технологии в производство продуктов питания, и здесь можно словами нашего великого поэта и мыслителя господина Грибоедова сказать, что горе от ума. То есть люди бездумно кинулись, ах, как хорошо все получалось. Вы помните, у нас был знаменитый генетик, биолог и исследователь природы Мичурин. То есть это десятилетиями брали одно растение, прививали другое растение, пытались создать какие-то новые виды растений с помощью природных процедур таких, так скажем, да. Но, к сожалению, после этого резкий рост технологий в новых видах растениях и животных привел к тому, что вот этот биологический способ, когда прививалось одно растение к другому или пытались создать потомство от одного животного и сделать другое потомство, да, то есть десятилетия на это надо было тратить. Резкий рост количества населения не позволил тратить десятилетия, стали внедрять химию, стали внедрять новые технологии, в результате чего вот этот безудержный рост привел к тому, что мы сегодня имеем, да, особенности формирования флоры и фауны, которые человек употребляет в пищу. Затем, конечно, что еще здесь из общих таких глобальных проблем, это фактически отсутствие ответственности производителя за качество производимой продукции. Ну, например, в нашей стране мы знаем, да, что у нас долгое время были ГОСТы. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни ругали то, что у нас было мало еды, но дело в том, что уж если ты купил еду, она была соответствующей, потому что были санитарные нормы, да, были государственные стандарты, по которым та же самая килька в томатном соусе делалась, да, и кто из вас ел кильку в томатном соусе в советское время, тот наверняка последние 10-15 лет не может ее есть в магазине брать, потому что то, что там, все что угодно, но только не килька в томатном соусе. Потому что сегодня многие продукты производятся по так называемым техническим условиям, то есть, ну, фактически государство договаривается с производителем, что там просто гадости в структуре продуктов нет, а соблюдение технологий – это уже дело самого производителя. Но это не только у нас, мы видим периодически все эти всплески нарушений питания и непонятных совершенно инфекционных заболеваний в Европе последние годы, да, когда сотнями, тысячами, вот в Германии тысячи человек были госпитализированы в результате потребления каких-то продуктов питания. То есть это вот один такой еще один из вопросов, что продуктов стали производить много и стали их производить достаточно плохо, потому что регулировки ответственности как таковой нет. И что же мы сегодня имеем? Вот что в связи вот с этим увеличением спроса да, за счет роста населения, с уменьшением посевных площадей, что же сегодня делают для того, чтобы прокормить такое огромное количество населения? Первое, что делают, это в некоторых видах продуктов практически полностью нет натуральных продуктов. То есть мы сейчас можем иметь продукты, особенно которые продаются в недорогих киосках в виде там сладостей или чего-то, в которых вообще нет ни натурального ничего. Это продукты созданы полностью химически, из химического состава, как говорила моя бабушка, сделаны из нефти. Вот, и сегодня, как выясняется, она не совсем была и не права. И кто из вас, радиослушатели, постарше возрастом, тот помнит, что в советское время гуляла такая байка, что в некоторых видах колбасы кладут туалетную бумагу, да, помним? Честно сказать, уж насчет туалетной бумаги не знаю, но то, что есть такое сейчас производство из так называемого пищевого картона, из которого делают все вплоть там чуть ли не до внешнего вида котлет, это действительно есть. То есть различным способом перерабатываются самые различные несъедобные вещи, которые превращается в съедобные. Второе, следующее, это что, конечно, это резкое увеличение количества генетически модифицированных продуктов. То есть картофель, который не гниет, помидор, который не теряет своего внешнего вида, яблоко, которое покрыто такой броней из кожуры, что его не ест ни червяк, ничего. Для чего это сделано? Все. Естественно, это делается не для того, чтобы нам досадить, как вы понимаете. Это делается для того, чтобы накормить огромное количество народу и, самое главное, хранить долго продукт для того, чтобы его перевести из одной части земного шара в другую. Потому что вот я еще не сказала одну из причин вот этого изменения питания, это процессы глобализации. То есть мы сейчас стали есть то, что мы раньше никогда не ели, и на другом конце шара едят нашу пищу, которую никогда в глаза не видели. И вот для того, чтобы перемещать эти огромное количество продовольствия с одного части земли на другую, конечно, нужно, чтобы это продовольствие обладало такой устойчивостью к повреждениям. И поэтому вопросы о генетической модификации пищи, несмотря на огромное количество противников, они все равно будут стоять именно для того, чтобы каким-то образом дать возможность огромной массе народу иметь доступ к питанию. Затем, конечно, это применение различных химических и других технологий для опрыскивания полей, то есть для того, чтобы уже саму землю обрабатывать, зерно обрабатывать, еще изначально не положенное в землю, или там какие-то всходы для того, чтобы увеличить, опять же, урожайность, опять же, уменьшить влияние вредителей и так далее. Это всем понятно, это ужас, который сопровождает человечество последние 100 лет, да, и деться от него некуда, и несмотря на все развитие так называемой экологической пищи, экологических магазинов, это все-таки капля в море. Для одной, там, наверное, десятой части население, если не сотой, возможность употреблять эту пищу. Все остальные мы должны прекрасно понимать, что все-таки что мы едим. Следующее, конечно, это применение современных биотехнологий для производства и выращивания животных и птиц. И здесь это и антибиотики, здесь гормоны роста, здесь витамины. Никто не хочет ждать, чтобы теленок достиг там зрелости через такое-то время. Нужно, чтобы он только родился, и все, через год он уже превратился там в 1000-килограммового в быка. Понятно, что в природе это невозможно, и мы, когда мясо едим, мы не задумываемся, как это так получилось, а получается это именно за счет стимуляции. И вот эти огромные животные, которые сейчас появились, новые породы, да, во многих отраслях животноводства, или огромные птицы нечеловеческих, можно сказать, размеров, да, курицы там величиной с индюка, индюк величиной с барана. Понятно, что это не изумительные наши генные изобретения типа Мичурина, да, вопросом скрещивания, это действительно с применением технологий. Затем, что это то, о чем обычно люди не знают, это применение новых способов содержания животных. Дело в том, что сейчас говорят очень сильно и много о том, что содержание животных в закрытых пространствах, если кто раз видел по телевизору, как содержат, например, кур, да, или тех же свиней, или коров в замкнутых пространствах, где нет ничего, ни одной травинки, ни воздуха, ни света, ни солнца, и всю свою жизнь эти животные проводят под искусственным освещением, с искусственной кормежкой рядом друг с другом, тоже можно сказать, хоть это и смешно, в нечеловеческих условиях, да, то есть не в звериных и не в птичьих условиях, да, в неестественных, то понятно, что это не может не сказываться на их психике и, соответственно, на их структуре мяса. Между прочим, это надо очень хорошо понимать. То есть если животное или птица живет несоответственно, она несоответственна и структура мяса у него, которое мы потом потребляем. И затем следующее, это замена одного продукта на другой. Например, смотрите, у нас сейчас есть творог и сыр или колбаса, в которой нет ни молока, ни масла, ни мяса, а там одна соя. Но тем не менее человек, покупающий этот продукт, считает, что он ест, например, сыр, да? То есть он думает, что он ест молоко, на самом деле он ест сою. То есть появился ряд продуктов, который, собственно говоря, совсем этим продуктом не является, но имеет внешний вид этого продукта, запах этого продукта и, самое главное, приемлемую цену. Ну и последнее, что здесь надо сказать, что вот это все, то, что мы с вами проговариваем, оно, естественно, в том или ином виде потребляется нами. Почему? Дело в том, что, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что такое еда. Это не то, что нас радует, а это то, из чего мы делаемся. То есть это те кирпичики, из которых состоит наша клетка. Есть такая расхожая фраза: «Скажи мне, что ты ешь, да, и я скажу, кто ты». То есть мы то, что мы едим. И это естественно, потому что мы составляем свои клетки, то есть все свои органы и системы из тех продуктов питания, которые мы поглощаем. А теперь давайте вернемся к началу того, что я сказала, и представьте, каждый день количество совершенно несвойственных и ненужных человеку продуктов, веществ, микроорганизмов и так далее, которые мы потребляем. Вот недавно смотрела документальный фильм про Таиланд, где стали огромные фермы по производству там креветок, моллюсков и так далее. И все бы это было бы чудесно, если бы не была одна деталь. Для того, чтобы эти продукты, морепродукты, дольше сохраняли товарный вид, их обрабатывают антибиотиками. А затем все эти антибиотики вместе с этой водой, все это смешивается и выливается в моря, океаны. То есть за десятилетия колоссальное количество антибиотиков, вы понимаете, что это такое, выливается в обыкновенные проточные воды. Ну, дальше, понятно, обсуждать не будем, это не тема нашей программы, но тем не менее я хочу, чтобы вы поняли, что все, что нас окружает, воздух, вода, растения, которые есть, которые мы даже не употребляем в пищу, они сегодня, по сути дела, не являются теми, которые были 100 лет назад. Потому что они содержат в себе все то, что мы потом выливаем. Да? Обрабатываем ли мы канализационные сточные воды, куда это идет и так далее. То есть надо очень хорошо понимать, что сегодня мы едим и потребляем совершенно не то, что потреблять надо бы. И вообще, собственно говоря, многое пища не является. В результате что мы видим? Какие последствия у той части населения, которая вот эту пищу обыкновенно употребляет? В первую очередь, конечно, это набор веса. И мы видим, что огромная масса стран борется сейчас с набором веса и считает ожирение главной проблемой государства. На уровне чуть ли не такой же, там, как война, революция и так далее. То есть, потому что стремительно толстеющее население получает вслед за этим стремительный рост самых различных заболеваний и неспособности к деторождению, к сожалению. То есть вот этот набор веса, нарушение репродуктивной функции, это второй такой большой проблемный пункт во многих странах, о котором открыто сейчас говорят, об эпидемии бесплодия у молодежи, когда ни мужчина, ни женщина по ряду причин нарушений гормонального характера и какого-то другого не может осуществлять репродуктивную функцию. И поэтому во всем мире такой рост искусственных оплодотворений, рост людей, которые лечатся от бесплодия и так далее. Следующий фактор, последствий, которые мы имеем от такой пищи, это отеки. И если, господа, вы хоть раз смотрели любой глянцевый или косметологический журнал, то вы увидите массу статей, как бороться с отеками. То, чего не было еще 50, 70, 100 лет назад. Никто об этом не говорил. Потому что тогда отеки были характерны для кого? Для людей больных сердечными заболеваниями или, например, заболеваниями выделительной системы, да, заболевания почек. Сегодня вроде бы у человека все в порядке, а отеки колоссальные. И многие журналы, огромное количество сайтов в интернете, и люди друг другу там дают рекомендации по борьбе именно с отеками. Почему? Потому что вот эта вся гадость, которую мы едим, она скапливается в нашей лимфатической системе и в клетке, и организм, пытаясь ее каким-то образом вычистить, ну, как бы так сказать, нагнетает туда воду для того, чтобы с помощью воды все это очистить. И в результате отеки действительно являются сегодня одной из таких цивилизационных проблем не только косметического, косметологического, но и физического и такого биологического плана. То есть накопление жидкостью человека, оно несообразно вообще ничему. И плюс, господа, помню, да, вначале мы сказали, малое количество физической активности. То есть еще и негде эти отеки сбивать, собственно говоря. Дальше, конечно, следующее, это нарушение поведения. То есть мы сегодня очень много видим и у детей, и даже у более старших людей проблемы отсутствия волевой регуляции поведения. У детей появился новый диагноз, который мы все знаем, это гиперактивность. активность, то есть дети не могут усидеть на месте, не могут сосредоточить внимание, не знают, чего они хотят и так далее. То есть у многих, да, действительно людей вот эта повышенная тревожность, нервозность, повышенная раздражительность, она во многом связана с тем, что организм, потребив вот такую некачественную пищу, естественно, разносит ее кровью куда? В структуры головного мозга, которая, подвергаясь воздействию вот этих миллионов, миллиардов вредных веществ, начинает функционировать не в том режиме. Затем, конечно, еще один фактор – это снижение мотивации к деятельности. Посмотрите, сегодня говорят, дети не хотят учиться, да, молодежь не хочет жениться, как ни странно, взрослые не хотят работать и так далее. То есть фактически никто ничего не хочет. И любого спроси, он говорит, вот убежал бы в пещеру, лег бы и ничего бы не видел и не слышал. То есть во многом мы видим, что действительно для поведения многих людей вот в развитых странах характерна вот эта идея, что все настолько плохо, вроде и не работал, что ты там делал, 6 часов возле компьютера сидел, что за работа? Разве можно сравнить с твоим работой твоего прадедушки на заводе или дедушки, который с утра до вечера пахал и сеял? То есть фактически ведь люди ничего не делают, а мотивации к деятельности нет, то есть вот этот синдром хронической усталости, о котором говорят сегодня, да, постигает людей, то есть люди не хотят и не могут что-то делать и заставить себя. Затем, конечно, это формирование зависимостей, и мы видим тоже, это эпидемия, зависимость хоть от чего, то есть это не только наркоманы, там алкоголики или те, кто курят, это люди зависимые от интернета, люди зависимые от каких-то вещей, да, сейчас новый термин шопоголизм, то есть люди зависимые от того, чтобы ходить по магазинам и чего-то там покупать, ну и так далее. И заканчивая там, зависимые от еды, сейчас есть зависимые от фитнес-залов, мы с вами говорили, да, зависимые появились от здорового образа жизни, появились вегетарианцы, которые зависимы, то есть они не питаются сообразно себе, они зависимы от этого, сыроеды, которые доводят себя до абсолютных истощений, то есть люди доводят себя до каких-то уже неразумных пределов в своей деятельности, потому что вот он по-другому не может. И последнее, конечно, что? Это рост агрессивности. То, что сегодня, опять же, во многих странах мира говорят о том, что происходит процесс, не характерный совершенно для целой массы населения, потому что все-таки, ну, давайте честно скажем, при всем высоком уровне агрессивности человека, да, и при там тысячах войн, которые он вел, все-таки война и агрессивность должна иметь под собой какие-то причины. Так ведь? То, что мы сегодня видим, это проявление агрессивности фактически без причины. Это избиение или там агрессивное поведение в транспорте, на работе, дома, там в каких-то других ситуациях, в которых вообще, собственно говоря, этого не должно быть. Ну и так далее. Можно продолжать дальше. То есть я хотела вам показать, что вот эта идея связи неправильного питания с тем, что мы имеем и как бы обозначаем как цивилизационные проблемы, поведенческие проблемы или проблемы каких-то детско-родительских отношений, они на самом деле не просто близки, а очень часто есть единое целое. И мы видим вот у нас в городе Екатеринбурге, например, такие ситуации, когда безуспешно лечащиеся дети там у врачей, у психологов и так далее идут элементарно просто на изменение структуры питания. Потому что когда вдруг какой-то из специалистов начинает задавать вопросы родителю не «что вы делаете, чтобы заставить его делать уроки», а «скажите, что он у вас ест в течение дня». Или есть такая изумительная штука, которая называется пищевой дневник, когда родитель или сам ребенок, или просто взрослый записывает за собой хотя бы в течение 3-4 дней все, что он кладет в рот. И когда вот это все читается к концу дня, то многие люди говорят, что испытывают шок. Потому что все эти, вы поняли, мы не вопрос колоража, мы не вопрос объема, мы сейчас не про похудание говорим, а именно про качество пищи и про ее составляющие. И здесь что надо делать? В первую очередь, что это нужно знать. И более того, многие говорят, Светлана Георгиевна, вы всякие ужасы рассказываете, нам это не надо. Вот здесь как раз вопрос, кто предупрежден, тот вооружен. Здесь вопрос, что нужно все, что касается пищи, знать, читать, доставать информацию, сидеть на этих сайтах. Пусть вы не сторонник, например, тех людей, которые против генетически модифицированной пищи, но читать и знать, что говорят противники модифицированной пищи, какие у них для этого есть факты, какие опровержения нужно знать для того, чтобы делать грамотный, разумный выбор. Не чтобы для вас сделали производители, которые рекламу бессовестную, многомиллиардную вталкивают в телевидение средства массовой информации, за счет которой мы покупаемся, а вы сами конкретно, Петя, Вася, Маша, Таня, вы сами делали свой выбор, и говорили, вот эти продукты я буду есть, а эти нет. Второе, что, конечно, это надо научиться читать этикетки. У нас производители ушлые, и вы знаете, что на массе этикеток написано таким шрифтом, да, как я обычно говорю, минус 10, что там уже даже и вообще прочесть нельзя. Но если вы хотите долго жить и не иметь тех проблем, о которых мы с вами говорили, то это надо или купить лупу в магазине и ходить с лупой, или второй вариант, те продукты, где так написано, не покупать. Потому что если производитель не хочет вас обмануть, он не будет писать черными буквами на темно-синем фоне. А мы такие видим этикетки, понимаете? То есть заведомо люди хотят скрыть что-то, они прекрасно понимают, что их нельзя будет привлечь по суду, потому что у них написано, да, человек пишет, я положил в эту пищу всякую гадость, да, мы не можем его привлечь, потому что мы как бы должны прочитать. Но привлечь за то, что это прочесть невозможно, тоже невозможно. А очень часто, еще раз говорю, бывает черные буквы на темно-синем фоне, на темно-красном фоне. Мелкие очень человек читать не будет. Дальше следующее, что обязательно нужно понимать, что нужно кушать как можно более простые продукты, менее составные. Посмотрите, кусок мяса, съеденный пусть даже один раз в неделю, это гораздо лучше, чем каждый день колбаса. Почему? Почему? Потому что каждый день, кушая колбасу, вы едите в колбасе, кроме мяса. Но я надеюсь, вы покупаете колбасу, в которой мясо, а не в которой соя. И которая не может стоить 100 рублей или 200 килограмм. Так ведь колбаса, если мы знаем, сколько стоит килограмм мяса. То есть, если вы все-таки едите колбасу, то вы должны прекрасно понимать, что кроме мяса, там содержится колоссальное количество всего. Кроме того, что написано на этикетке, еще колоссальное количество того, чего производители не пишут. То есть, чем более сложный продукт, сложно составленный, тем он хуже. Возьмем обыкновенное печенье или хлеб. Печенье должно быть печеньем. У нас сейчас очень много печенья разноцветного, печенья с добавками, печенья с какими-то там, я не говорю про подсластители, вы понимаете? Там с какими-то семечками, тем сложно составленных. Не надо это, потому что очень часто в процессе приготовления сложных продуктов производитель кладет или некачественный продукт, уже утерявший срок годности, или тот, который в обычном виде вы не сможете употребить, потому что он там пахнет или вообще несъедобный. А когда его с чем-то смешивают, его употребить можно. То есть это надо научиться делать. Сложного здесь ничего нет. То есть простой продукт не очень может быть такого яркого и красивого вида, может оказаться гораздо более лучшим и качественным, нежели какой-нибудь там навороченный. Ну и последнее, конечно, что стараться, это готовить самим. То есть все-таки на заре, так сказать, эпохи глобализма, нанотехнологий и там полетов человека на Марс, я все-таки призываю вас вернуться к тому, если вы заботитесь о здоровье, чтобы готовить самим. И если вы читаете глянцевые журналы про всяких знаменитостей, то часто там написано, что они держат своего повара или готовят сами, не покупая никакой вид продуктов, а покупая куском мяса, куском капусту, да, куском кабачок, когда мы знаем, что вот это и есть кабачок. У меня есть приятница. Я, по-моему, приводила вам уже этот пример. Мы с Ларисой Михайловной как-то говорили с вами об этом, что вот очень странно, ребенок кабачок не ест, а кабачок в баночке, который стоит в магазине, ест. Что ж такое, мама говорит, в том кабачке в магазинном, когда там написано, что только содержится кабачок? Или тыква. Попробуйте современному ребенку дать в духовке приготовленную вялую, без соли, без сахара тыкву. Он ее не ест, а приготовленный даже очень хорошим производителем продукт тыквенный ест. Значит, там, кроме тыквы, есть что-то еще. Это надо понимать. Ну и самое последнее, что, господа, какая рекомендация, это зная, что если вы не можете, например, кушать хорошие продукты, или вы все равно понимаете, что кушая их, вы все равно в том или ином виде, да, поглощаете что-то плохое, потому что само производство продуктов подразумевает, что в него кладут всякие там консерванты и так далее. Тогда что надо делать? Если я знаю, что это проблема, я буду пытаться ее решить. Каким образом? Любым способом, связанным с очищением. Или это употребление большого количества воды, или это какие-то разгрузочные фруктово-овощные дни, или это сидение там, сейчас вот тоже одна из возвратов к нашим предкам, это простые каши запаренные, да, по типу как в печке сделаны, они очень хорошие, очищающим эффектом, ну и так далее. Я вам не буду рекламировать систему очистки, это не моя задача. Вопрос состоит в том, что если мы думаем о своем здоровье, думаем о том, что мы хотим функционировать нормально и никого не обижая, там, не злиться в автобусе и ходить на работу и работать, и любить своих детей, то мы должны, понимая, что в нас проникает через воздух, через пищу, через воду не совсем нужные нам компоненты, все-таки задуматься о способах очищения. Конечно, это огромная физическая активность. Если вы не можете, то хотя бы летом, да, там, хождение в лес или дача, или еще что-то. То есть надо понимать, вот это, еще раз говорю, вода или непосредственно чистка диетой, да, физическая большая активность, все то, что дает организму возможность что сделать? Переработать и выпустить из себя все те плохие вещества, которые мы в себя закладываем. Ну и, конечно, особенно моя рекомендация молодым родителям. Да, может быть, я кажусь какой-то там не из прошлого, а из позапрошлого века, может быть, даже, я не знаю, там, из средних веков, но все-таки родителям я порекомендую кормить ребенка грудью мамкиной и кормить ребенка теми продуктами, в которых вы уверены. Потому что, когда сегодня говорят, что ребенку нащипанная ложечкой яблока мамкой это неправильно, а из банки правильно, я всегда говорю, а ты-то, мамка, яблоко откуда ела? А мамка и бабка и прабабка ела как раз яблоко нащипанной ложечкой, но никак не из баночки и не из магазина. Если 6 миллиардов населения выросло без баночек, то, наверное, одного вашего конкретного ребенка, любимого вашего, Петю, Васю, Машу или Таню, можно покормить натуральным продуктом, пусть он будет не такой яркий, может быть, не такой вкусный, но зато целебный. И тогда вы будете уверены, что ваш ребенок днем будет играть, ночью будет спать, что он будет поглощать знания, любить вас и в будущем подарит вам здоровых внуков. Я думаю, что это та цель, ради которой можно постараться и пересмотреть свой пищевой рацион. Ну и вот, так сказать, в структуре наших праздников и в предстоящих праздниках очень надеюсь, что вот эти рекомендации ученых, которые я вам пересказала, рекомендации тех людей, которые занимаются питанием сегодня в мире, которые заботятся о нас, эти рекомендации помогут вам стать счастливее. Потому что если пища – это то, из чего мы состоим, то ощущение счастья идет у нас изнутри часто, да, то, наверное, кроме понимания того, что мы должны делать счастье чем-то, мы еще и должны его делать через себя, через свое тело. Раз мы живем в теле, мы должны о нем заботиться.
Спасибо, Светлана Георгиевна, за такую тему. Она очень актуальна, конечно. И, конечно же, мы сегодня говорили о том, что все-таки наверняка практически все мы должны пересмотреть свой рацион. И самое трудное – пересмотреть и свой рацион, и рацион своей семьи. Да? Очень сложно сломать вот эти вот стереотипы, привычки. Тем не менее, бороться вот с этой леностью, да, переступить через эту леностью, я думаю, у нас у всех большая мотивация. Мы должны быть здоровы, мы помним о том, что тело – это храм души, и храм нужно держать в порядке. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.